Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Добрый день, дорогие друзья. Вечер. А, прошу прощения, добрый вечер. У нас сегодня в эфире передача «Гости студии» на Радио Мария. Два участника ассоциации «Унавоце». «Унавоче», прошу прощения, я все в германской латыни завяз. «Унавоце», Руссия, российской ассоциации, которой я тоже принадлежу. И я, пользуюсь административным ресурсом, предложу послушать их рассказ о недавнем событии, литургическом, важном, радостном, прошедшем в Риме 24-26 октября, а именно паломничестве приверженцев традиционной латинской мессы, которая так и называется «Паломничество».
Суммурум понтификум.
Нас отсылает, соотносится моту проприо папы Франциска, папы Бенедикта XVI, прошу прощения, разрешившего полностью свободное служение традиционной мессы. Знаем потом, что было моту проприо традиционной кустодис папы Франциска, повернувшая вспять эту ситуацию, но тем не менее паломничество своего названия не изменило и является ежегодным. Вот как оно прошло в этом году. Тем более, что участвовали наши люди из России, есть с кого спросить, вот, мы и сделаем сегодняшний эфир. Ну что же, приветствуем наших гостей. У нас сегодня в студии Илья Аникин и Ирина Соколова, мои коллеги, собратья по ассоциации «Унавоче Руси». Вот, начнем мы с события, произошедшего сравнительно недавно. В общем, вы сейчас даже поймете, что это совсем вот почти на днях было. Мы немножко задержались, но тем не менее. 24, 25 и, как я понимаю, 26 октября тоже прошло ежегодное паломничество, которое называется Бенедикта XVI, которым, ну, можно сказать так, упрощая, было разрешено повсеместное служение без ограничений святой мессы по Мессалу 1962 года. И в этом году, не как в предыдущие два, не было ограничений на служение святой мессы. Потому что постепенно после моту проприо папы Франциска покойного были введены различные рестрикции, различные ограничения на традиционную мессу. И как раз вот последние два года, вот предыдущие два года, святой мессы во время этого паломничества не было. Само паломничество шло в Рим, а мессы не было. Но мы начнем издалека. Во-первых, нам нужно определиться, что такое унавоче, поскольку все мои, оба моих гостя участвовали в этом паломничестве именно как члены унавоче. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, коллеги.
Да-да, все правильно, все правильно.
Да.
Тогда нам нужно в двух словах сказать все-таки, что же это за организация «Унавоче», как российская, так и международная ассоциация. Кто на себя из гостей может взять этот труд? Илья Игоревич, может быть, вы?
Ну, давайте я пару слов скажу. Да, «Унавоче», Руссия.
Да. Именно так, это... коротко очень, чтобы общее представление иметь, не вдаваясь в детали, глубоко не входя.
Угу. Да, конечно. Это ассоциация католиков-мирян, посвященная развитию и продвижению в среде католической церкви традиционной мессы по Мессалу 1962 года, в принципе, традиционной литургии и традиционного учительства церкви. Помимо прочего, «Унавоче Руссия» – это часть международной ассоциации «Унавоче», которая охватывает множество стран, включает в себя множество различных организаций и ассоциаций, которые... ну, вот как бы в каком конфедеративном смысле друг с другом объединяются в международную ассоциацию, посвященную, в общем, примерно тому же.
Это что
Наверное,
касается
я
российской.
Сказал...
Да, очень да. Коротко. А международная, она возникла раньше, значительно раньше, нежели российская. Угу. Вот. И возникла не у нас, естественно, не в России. Вот тут тоже, если можно, два слова.
Да, Международная ассоциация «Унавоче» возникла, собственно говоря, еще в 1900... Я боюсь ошибиться, в 60-е или 70-е годы. Вот, Станислав Генрихович, лучше меня вы, наверное, знаете.
Мне кажется, в 70-е, я сейчас могу подсмотреть, пока вы рассказываете, я подсмотрю, на всякий случай, проверю.
Да, в 70-е годы, как реакция мирян, католиков на реформы литургические Павла VI, да, реформы, проводимые после Второго Ватиканского собора, и, соответственно, с самого начала Международная ассоциация иноводчиц посвящала себя сохранению литургического наследия Римской церкви, прежде всего римского обряда, но и не только, да, и сохранению традиционной литургии. Конечно, иноводчи Руси возникла намного позже, уже в 2000-е годы. Я полагаю, я все-таки являюсь
Да-да-да.
членом иноводчи не с самого начала ее, вот, поэтому тут есть большие меня старожилы. Вот, да, в 2000-е годы.
Они не
И...
участвуют, к сожалению, в сегодняшнем эфире, да.
Да, к сожалению, это так. И стала частью этой самой международной ассоциации. Вот.
Я подсмотрел как раз, да, в свою шпаргалочку. И в начале 1965 года шесть европейских подобных мирянских ассоциаций встретились в Риме и договорились о создании уноводчи вот как раз интернационалис, да? А формальное учреждение состоялось в Цюрихе 8 января 1967 года. Так что это, в общем, на переломе 60-х и 70-х годов. То есть это еще даже до введения нового мессала, поскольку
Да.
уже было понятно, да, что будет, ну, примерно понятно, что будет происходить. Поэтому вот, значит, упреждая, создали эту ассоциацию, коллеги наши, наши так сказать, предшественники наши. Вот. И,
Да.
кстати, так на всякий случай тоже, название ассоциации уноводчи или уноводцы происходит от, это цитата прямая из Мессала, уноводцы децентес, единым глазом взывая. И действительно, у нас это получается на международном уровне. Вот. Но об этом должна быть отдельная передача, своя собственная. В своей деятельности ассоциация уноводчиц проходила, и это, кстати, нам сейчас будет тоже важно, все эти вехи будут важны, когда мы будем говорить о motu proprio, проходила несколько этапов. Сначала, вот как раз, по-моему, 1965 год, был так называемый индульт Агаты Кристи. Той самой Агаты Кристи, благодаря вмешательству нескольких деятелей культуры, там целый список был, деятелей культуры, науки, удалось получить от папы Павла VI через кардинала Бунини разрешение на служение. А вот тут вопрос чего? Обычно говорят традиционные мессы по канону, по Мессалу 1962 года. На самом деле было дано разрешение на служение переходной мессы. Вот. Но, тем не менее, как-то в практике, для меня тут этот, вот эта вот часть покрыта тайной. Я не могу понять, да, как из такого разрешения родилось фактическое служение мессы 1962 года. Но оно в Великобритании именно после этого произошло. Там был локальный индульт на, собственно, да, на Англию и Уэльс, даже не Шотландию, если я правильно помню. Потом был индульт уже при папе Иоанне Павле II, 1984 году, Куатор от Хинг Аннос. И затем Моту Проприо Экклезия де Атфликта от 2 июля 1988 года. Они последовательно расширяли возможность и разрешение для служения традиционного, по традиционному мессалу. Как, наконец, уже при папе о Бенедикте XVI было принято моту проприо вот
Суммарум понтификум.
7 июля 2007 года оно было опубликовано официально. Ну и тут уже мы попали в ситуацию свободного. В практике это не всегда было так, но во всяком случае, с точки зрения церковного законодательства, свободного разрешения на служение святой мессы по Мессалу 1962 года. И именно с этим, именно к этому событию относит нас, отсылает нас паломничество. Вот из нас, я так понимаю, никто не участвовал в предыдущих паломничествах. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста.
Да, судя по всему, так.
Все верно.
Ну вот. Но во всяком случае мы можем сказать, что минимум более 10 лет, точная дата я тоже не вспомню, это сейчас и не так важно на самом деле, это паломничество ходило в Рим. А вот тут вопрос. А да, Илья Игоревич, вы хотите поправить как-то так, да, что-то?
Нет, я кашлянул, но в
Ага,
целом все правильно.
понятно,
С
понятно, понятно.
12-го года, если что, с 12-го года
Ага,
паломничество
вот так, да.
проводится.
Ну вот, видишь, больше 10 лет, да-да-да. А вот здесь как раз у меня и возникает вопрос. Мы называем это паломничество именно этим словом, перегринацию, да, паломничество. И вопрос к участникам его. А оно действительно паломничество? Или все это начинается прямо в Риме, там, в 200 метрах от Святого Петра базилики, и просто паломничество называется формально. Вот тут мы переходим к самому событию. Пожалуйста, расскажите, коллеги и друзья, как оно идет в Рим, откуда оно приходит в Рим, как оно следует по Риму, а потом мы уже перейдем к другим событиям этих дней.
Ну, если позволите, я начну. Ну, конечно, формально паломничество действительно начинается в самом Риме, и центральное событие паломничества, значит, это крестный ход от базилики святых Цельса и Юлиана, который находится прямо около моста Святого Ангела, к собору Святого Петра. Ну, то есть не очень длинный, скажем прямо, да. Но хотя для меня лично это было именно паломничество, потому что добраться в Рим нынче не очень просто из России, поэтому определенный паломнический элемент с преодолением трудностей здесь был, да. Но все события в целом проходят в самом Риме. Оно разделено на 3 дня и начинается со скорее такой внелитургической вещи, а именно конференции Pax Liturgica, которую организует P-Liturgique, да, такая организация, возглавляемая господином Кристианом Марканом, собственно, которая по большей части занята и организацией самого паломничества, которому мы отдельно хотим выразить благодарность, наверное, благодаря P-Liturgique стало возможно и наш приезд в Рим на это паломничество. И после конференции, в первый день паломничества следует понтификальная вечерня, которая обычно, насколько я понимаю, проводилась в Пантеоне, в Санта-Мария ад Мартирес, но в этот раз была в Сан-Лоренцо-ин-Лучино, тоже в одной из древних римских базилик. Да, центральное событие – это второй день паломничества, в данном случае в субботу. Это была святая понтификальная месса по Мессалу 1962 года в базилике Святого Петра на алтаре кафедры. В этот раз ее проводил кардинал Раймонд Лео Бёрг. И уже в воскресенье три мессы подряд в разных церквах Рима, тоже по Мессалу 1962 года, как вот такие заключительные, да, можно поучаствовать во всех них, можно в каких-то. Я предпочел сходить на все три, но это не так уж просто. Вот. Поэтому очень насыщенная программа, но она в рамках самого города.
Я не буду спрашивать, как вы добирались до Рима, это сейчас не так важно. А в Риме,
Ну да.
как вы узнавали друг друга, как вы встречались, где было назначено конкретное место, я так понимаю, и все знали, да, куда нужно явиться к определенному часу. Ирина тоже нас молчит, может быть, Ирина
Конечно, да. Конечно,
расскажет об этой части.
была опубликована программа со всеми адресами. Для меня паломничество началось со встречи Pax Liturgica, получается. Там же мы встретились с Ильей, хотя мы встретились неформально еще до этого, во время моего прибытия в Рим уже он меня встретил. Вот. А так мы, получается, оба появились уже на этой встрече. То есть пропускать мы ее не стали. Хотя, конечно, не все паломники в ней участвовали. Потому что паломников было много. Говорят, что их было несколько тысяч или даже 5 тысяч. А в аудитории точно не было 5 тысяч.
Ну, понятно, что более-менее научная часть, там, научно-практическая, как мы говорим тут у нас в России, такая принята, такое словосочетание устойчивое. Научно-практическая часть, конечно, привлекает не всех паломников, и это нормально, потому что все-таки паломничество – это молитвенное дело в первую очередь. Вот. А в молитвенном я видел фотографии, мы их выложили в группе «У него часа Петербург», пока не все, к сожалению. Вот мы еще выложим, и видео там тоже в нарезочке будет. что во время понтификальной святой мессы в базилике Святого Петра в общем народу много. Всегда, когда делаются фотографии, это немножко, так сказать, такое, ну, чуть-чуть, не лукавство, конечно, но чуть-чуть дезинформация. Потому что их снимают с того места, где стоит снимающий. И видно все, что впереди, и не видно того, что сзади. Мне тяжело оценить масштаб, вот какая часть базилики занята. Но я точно видел, были фотографии сверху, откуда-то с хоров, вероятно. Не предполагаю, что это был дрон, запущенный под сводами базилики, летавший там. Вот. Но, так сказать, видно, что за трансепт уходит даже, да, вот эта вот масса молящихся. То есть это немало для мест, которые я видел, в том числе понтификальных, в том числе, которые папы служат в базилике Святого Петра как раз, это не так мало, это скорее много. Вот. Так что в этом году, ну, видимо, изголодались тоже участники по Святой Мессе, именно в Риме, именно во время паломничества, и с радостью туда все пришли.
Дело
И
еще
это
и в
нормально.
юбилейном годе,
Да, еще
потому что
юбилейный
сейчас
год,
проходит
связанный с
юбилейный
этим,
год, да.
отпуски соответствующие. Вот. Я хотел спросить, да, нам известно, что из России, помимо нас, точно был еще один, как минимум, участник паломничества, это Анна Смирнова из Москвы. Ну, она сама об этом пишет просто. Подозреваю, что мог быть еще кто-то, но поскольку вы держались такой, так сказать, мини-ассоциации Уновочи, там, лично, так сказать, не видели даже других. Я надеялся, что все российские паломники соберутся под флагом Российской Федерации. Он там был, его было видно. Но, видимо, да, даже сама Анна пишет, что она издалека его только видела. Ну, вероятно, не могла подойти, там, толпа паломников, там, идет к базилике, видимо, не давала возможности подойти к ним. Мы видели на фотографиях, а вы видели вживую, другие национальные флаги. Какие, в частности? Вспомните, расскажите нашим слушателям тоже. То есть это не только из России паломничество, иначе бы оно состояло из 10-20 человек, и все.
Да, людей там было огромное количество, действительно, говорят, около 5 тысяч. Флаги были самые разные. Вот чувство интернациональности во время паломничества, во время самого крестового хода, оно было таким, очень сильным. Там был... Мне особенно запомнился флаг Бразилии, не знаю почему, он красивый. А еще там был нерукотворный Спас. И мы, я полагаю, Ирина тоже, и я долго гадали, кто же его несет. Вот, ну, знаете, такой вот нерукотворный спас, очень в русском стиле.
По
Вот.
слухам, его
А,
грузины несли.
да,
Да,
потом
я
Ирина как раз
видела.
выяснила, да, что его нес грузин. Вот.
Был флаг
Вместе с
Белоруссии.
грузин. Да.
Я видел еще флаг Швеции и очень сожалел, что не могу, что я не предполагал этого раньше, потому что иначе отправил бы соучастников нашей ассоциации передать поклон Максу Скалениусу, это такой молодой активист тоже традиционного богослужения в Швеции. Там и много чего делает, и в регионе Святого Эрика состоит, и так далее. И медийно очень известная персона такая, именно в католическом мире. Вот. Совсем молодой человек, ну, много, много усилий с его стороны я видел, ну, именно в Швеции. Был у нас проект, что мы с группой петербургской будем с ними как-то взаимодействовать, но потом, как вы все знаете, границы позакрывались и прочие события помешали нашим планам. Вот. Но, тем не менее, там были шведы. Там еще был некий флаг, и я его не узнаю, не угадываю, на котором изображен трискелион, ну, то есть вот три ноги, да, вот
Сицилия.
так. А?
Да. Скорее всего,
Это
Сицилия.
Сицилия. Сицилия.
Либо
А.
остров Мэн, либо остров
Нет,
Мэн,
это
но
не остров Мэн,
маловероятно.
точно. Там есть трискелион, но там красный фон. А тут был фон многоцветный, там несколько цветов.
Красный, желтый,
Сицилия,
кажется.
да. Ну вот странно, что они пошли под своим региональным флагом, а не под итальянцем. Ясно, что там были итальянцы. Ясно, что там были французы. Да? Пелитуржик обязательно в этом участвует, следовательно, французы там были. Кто там еще был? Американцы, я, кажется, видел американский флаг Соединенных Штатов.
Я оказалась в
Наверное.
компании сингапурцев. У них были
О, вот,
флажки
пожалуйста,
Сингапура.
сингапурцы. Я видел сюда много участников из Азии. Не обязательно Сингапур, но это было видно тоже по фотографиям, что много, видимо, из нескольких стран. Не каждая делегация шла под своим национальным флагом, тем не менее. Ну вот,
Там
хорошо,
были
это нам.
участники из Латинской Америки. Вот,
Ну, кроме
Аргентина,
Бразилии,
в
да, которую мы
частности,
вот называли,
да.
помимо Бразилии. Вот. Мы не можем в силу ограничений временных посвятить все наше эфирное время обсуждению, какие там были народы и культуры, и языки звучали. Вот, поэтому вот давайте еще раз вернемся к основным событиям. Мы назвали уже семинар Литургик, Пакс Литургика, где помимо самого организатора, господина Кристиана Маркана, выступала Диана Монтанья, известная журналистка, ватиканист. Как говорят, заходил кардинал Роберт Сара, так ли это?
Так.
И заходил, что это значит? Он выступал или он просто помахал, сделал всем ручкой и исчез?
Нет,
Он
он не
зашел
просто сделал всем
послушать.
ручкой.
Он пришел послушать доклад или несколько, и затем удалился. Да, он, к сожалению, не остался на всю конференцию.
Вот. А во второй день, когда служилась святая понтификальная месса, в ней инхоро, я так понимаю, присутствовало еще как минимум один кардинал, служил кардинал Раймонд Берг, а был еще кардинал из Албании, Эдвард, если я не ошибаюсь, Симони.
Эрнест.
Эрнест, да-да-да, прошу прощения,
Эрнест.
Эрнест Симони, который после святой мессы прочел молитву экзорцизм. А человек это заслуженный для церкви и очень много пострадавший во времена Энвера Ходжи, преследовавшийся властями. Напомню, что Албания, что Никита Сергеевич Хрущев только провозгласил курс на создание безрелигиозного государства, а в Албании это пытались в практическом отношении. Ну, у нас тоже была такая попытка, но она все равно по масштабам с албанской никак не совпадала. В общем, кардинал этот просидел несколько, более 10 лет в тюрьме, подвергался пыткам и всячески страдал за веру. И вот тут он тоже был инфоро. Ну, то есть, наверное, нужно пояснить этот термин. Может быть, кто-то возьмется, чтобы не один я тут тоже говорил.
Ну да, то есть он участвовал не в качестве целебранта или коцелебранта мессы, да, а в качестве присутствующего члена духовенства в соответствующем облачении, и он, стало быть, уже после завершения мессы, но перед процессией, да, завершительной, действительно прочитал молитву экзорцизма и произнес короткую проповедь. Да, это был очень такой трогательный момент.
Был ли еще кто-нибудь из иерархов участвовать? Мы назвали кардинала Сара, который не участвовал в богослужениях, но участвовал в семинаре. Мы назвали кардинала Симони, мы назвали кардинала Лео Берка. Кто-то еще? У меня есть ощущение, что кто-то еще там присутствовал.
Понтификальную вечерню в первый день служил кардинал Дзуппи, да,
Да.
председатель коллегии епископов Италии, который, кстати, не имеет славы до вот такого, значит, кардинала-традиционалиста,
Ну, скорее
скорее
наоборот.
наоборот. Да. Скорее наоборот. Но тут они вот с Берком даже как-то, видимо, довольно дружески, не скажу пообщались, но, по крайней мере, повидались. Вот. Кто-то еще присутствовал из кардиналов на месте в соборе Святого Петра, но я, к
По-моему, это
сожалению, не
был
опознал издалека. Да, я...
кардинал Вальтер Брандмюллер.
А,
По крайней
точно.
мере,
Ах, наверное,
я искала
да.
статьи, чтобы упоминалось его имя. По-моему, это был он. По крайней мере, так написано.
Ну да, мы даже обсуждали это, я вспомнил сейчас, у меня выпало из памяти, из сознания. Вот. Но мы даже обсуждали. И, в общем, к сожалению, там есть фотографии только со спины, но он со спины похож на кардинала Брандмюллера. Вот и там чуть-чуть видно даже так полуразворот, да, и видно, что да, лицо похоже. Вот. Так что будем предполагать, что это был он. Тем более, что вот Ирина нашла какие-то упоминания в прессе тоже. Да? Вот. А как вы думаете, коллеги, вот это событие, возобновление святых месс, ну, во-первых, я бы хотел получить, ну, из вашего общения с участниками отклик какой-то, опыт, как они прожили эти 2 года без святой мессы во время паломничества. Наверняка это было непросто, возможно, это обсуждалось. И какие сейчас надежды и эмоции у участников паломничества этого года, рождены вот этим вот разрешением Папы Льва XIV на возобновление служения понтификальной мессы во время паломничества.
Ну, позвольте, я начну, да. Я
Да-да.
поправлю все-таки вас, Станислав. Не то чтобы совсем не было святой мессы во время паломничества, не было святой мессы в
Не было
соборе
святой мессы в
Святого Петра
базилике. Да,
в
да, да,
базилике, да. То есть так, конечно, разумеется, паломничество, посвященное традиционной мессе, без нее не обходилось, но это были
естественно, да.
мессы в разных да, значит, приходских, значит, титулярных церквах Рима. Сейчас участники паломничества в основном полны надежды по этому поводу, видят, воспринимают это как положительный знак и надеются, что Святой Престол предпримет какие-то новые шаги к тому, чтобы нормализовать положение традиционной мессы в церкви. Поэтому в основном, о чем говорит и количество людей, и их настрой, из личных разговоров, они ждут, что это признак каких-то подвижек, в литургической политике Святого Престола.
А я знаю, что, я не знаю, как Илья Игоревич, но я точно знаю, что Ирина общалась не только во время, вокруг богослужения, в паралитургическое время с участниками паломничества, но знаю тоже, что были некие походы по Риму и свободное общение, как я понимаю, сопровождавшееся тоже трапезой, с другими участниками. Вот, во-первых, на каком языке вы со всеми общались? На английском или как на разных языках?
Я в основном общалась на английском, потому что так получилось, что я оказалась в компании сингапурцев, а также одной католички из Сирии, которая сейчас живет во Франции, поэтому нам было проще на английском.
Вот она живет во Франции, вы учились в Бельгии, и неужели вы не знаете французского?
А я училась во Фландрии.
А, понятно. Вы не просто не знаете, вы обязаны не знать французский.
Верно, да.
Увы.
Также с американцами, по моим ощущениям, было очень много американцев в паломничестве, в основном молодых людей как раз-таки.
А там вообще
Вообще,
большое количество молодых людей, в принципе,
да,
фотография
да,
видно. Но
молодых
это
семей в том числе, и даже с детьми, и даже с колясками,
нам не
странно.
верят, но на самом деле это фирменный знак традиционного движения, да, что много молодежи, действительно, не в России, к сожалению, хотя в России средний возраст тоже, в общем, не такой высокий у участников нашей ассоциации, и не только, и богослужений. Но у нас это не так заметно. А в Соединенных Штатах, во Франции, особенно в этих двух странах, но и в других тоже, прямо вот бросается в глаза, какое количество участников молодые люди составляют и молодые семьи. Это прямо вот такой фирменный знак традиционных паломничеств, и не только паломничеств, вообще традиционной литургической жизни.
А знаете, когда люди узнавали, что я из России, они удивлялись не тому, что в России тоже есть католики, а тому, что там тоже есть традиционная латинская месса. И спрашивали, как много у нас молодежи и есть ли у нас молодые семьи. Это был у всех первый вопрос.
Ну, это проявление заботы о церкви, естественно, да? О будущем церкви. Вот. Ну, у нас не все так хорошо, как у коллег. Значит, есть к чему стремиться. В смысле.
Да.
Илья Игоревич?
Да, ой, мне пришлось пообщаться на многих языках. Я, к стыду своему, сильно подзабыл устный французский, хотя на нем тоже немного пришлось поговорить. Поэтому в основном, конечно, английский, в том числе, значит, там как-то в первый вечер там был небольшой ужин, вот такой встречный для некоторых участников паломничества. Меня посадили вместе с испанцами, но с ними я, конечно, говорил на английском, к сожалению, испанского я не знаю. Впрочем, там был замечательный священник-биритуалист, греко-католик из Аргентины, отец Габриэль, я, к сожалению, не запомнил его фамилию, с которым мы немного пообщались на латыни, он довольно недурно на ней говорит. Вот, это меня порадовало. Да, всегда приятно встретить человека, который хорошо говорит на латинском языке. Вот, да, там было много людей из Соединенных Штатов, из Великобритании, с которыми, разумеется, мы говорили на английском. Вот, итальянский почему-то мне здесь не пригодился. Да, и даже довелось поговорить на русском, не только с русскими представителями, значит, УНОВОЧа, но, например, уже на ассамблее международного УНОВОЧа, которая проходила в те же самые дни, вот мы поговорили на русском с представителем польской ассоциации, Очень мило пообщались. Поэтому языки были самые разные, и общение было с самыми разными людьми из самых разных стран.
Понятно, что ну, бессмысленно спрашивать о впечатлении от богослужений. Ну, это как-то и странновато, на мой взгляд, даже, но и не очень правильно. Вот. То есть, в конце концов, мы участвуем в богослужении не ради эмоциональных впечатлений, хотя они, конечно, есть всегда, натуральным образом они возникают. Поэтому я хочу спросить об ваших эмоциональных ощущениях как раз после паломничества самого, вот имеется в виду, пешего похода вот этого с единомышленниками по Риму, ну и вот как раз вот свободного этого общения. Какие темы поднимать? И мы на этом будем завершать уже эфир, потому что перебираем время, как я понимаю. Вот. Мы, к сожалению, не можем никого пригласить в это паломничество. Дело хлопотное и, в общем, наверное, недешевое. Наши участники воспользовались помощью как раз организации Пелитушики. Так что тут вот такая, нашим повезло, поэтому мы, собственно, и рассказываем об этом событии. Вот. Но думаю, что постепенно, надеюсь, что постепенно как-то будет открываться и расширяться такая возможность участия. Может быть, даже мы, не имеющие денег совсем, средств, но, может быть, мы как-то организационно сможем помочь тем, кто захочет участвовать. Надо об этом обязательно подумать, кстати говоря. И, коллеги, пользуясь тем, что здесь есть у нас представители Совета Ассоциации Уновочарующихся, да, может быть, стоит на Совете как-то это обсудить. Понятно, что финансовых средств у нас нет. Ни у кого из нас лично, ни у ассоциации. Но организационные какие-то предприятия.
Организационные есть, да, это стоит обсудить, согласен.
Вот. Но это мы уже отвлеклись. Значит, о впечатлениях ваших. И на этом мы закроем.
Давайте я
Да,
начну тогда.
давайте, да.
Мое главное впечатление от богослужений и молитв – это одновременное удивление, а также чувство, будто бы это так и должно быть, что нет ничего такого необычного в том, что куча людей, буквально тысячи людей, молятся на одном и том же языке. Я на самом деле не была раньше в паломничествах, тем более в таких массовых.
А, никаких, ни в каких вообще?
Ни в каких вообще, к сожалению. Поэтому мне трудно представить, чтобы люди ехали в Рим и попали на мессу, и она бы служилась на одном каком-то народном языке. То есть одна бы часть поняла, другая, может быть, не очень. В общем, наверное, впечатление такой общности, универсальности есть от того, что рядом сидят и сингапурцы, и девушка из Сирии, и французы, и итальянцы.
И
И есть такая
шведы.
прекрасная, да, и шведы, и финны, кстати, и эстонцы, по-моему, тоже. И есть возможность молиться на одном языке. И делать все точно так же, как делаем мы в России. Потому что, когда я ехала, я почему-то думала, что, наверное, будет непривычно. Это вообще моя первая тридентская месса вне России. И странно.
А, в Бельгии, значит, не было такого.
В Бельгии не удалось. Да, к сожалению.
Хорошо. А, кстати говоря, на народных языках скажу, что у меня, естественно, был опыт участия в святых мест по новому обряду, да, на народных языках. И не всегда это так просто, как может показаться. Да. Попав на мессу на португальском однажды, я с трудом ориентировался в том, что там происходит. При том, что это романский язык, а я знаю два романских языка и должен бы понимать хотя бы в общих чертах. Во-вторых, чин один и тот же, ведь привычно все должно быть, все движения. Но чуждость языка настолько закрывала возможность той самой актуоза партиципацио, то есть активного участия, да, о котором говорили, что вот даже как бы это к вопросу о едином языке богослужения. Не всегда так просто на народных языках участвовать, даже когда ты знаешь чин богослужения и так далее. Вот. Одно дело, когда языки
Спросите.
схожие, знакомые, да, и ты знаешь, совсем другое дело, когда они чуждые. Да, Илья. Игрич, да.
Да, у меня просто совершенно сходный опыт, почти такой же. Когда-то давно я был в паломничестве в Сантьяго де Компостелла. Вот такое настоящее паломничество ножками. И вот там, собственно, я побывал на мессе по новому обряду на галисийском языке, галлего. И
О.
вот тоже вроде бы язык романский, ничего не понятно. Когда месса на испанском, все более-менее, хотя я испанского, конечно, никогда не учил, но в общем, с какого-то схожести с другими романскими языками можно уловить смысл. А вот почему-то галисийская месса мне вот так же, как и вам, португальская не далась
А
в этом
португальский и
смысле.
галисийский языки схожи, они близкородственны. Мы делаем вывод, что это все из-за португальских.
Они похожи. Я как раз рассказал об этом опыте одному из испанских коллег вот во время этого паломничества. И он сказал, да, что вот а он сам, по-моему, из Галисии, вот, что галисийский действительно очень, очень схож с португальским. Ну, что, наверное, логично.
Да. А ваши
У нас
впечатления?
меньше минуты осталось.
Да, но коротко очень.
Мои впечатления, да?
Да.
Да, хорошо, очень коротко. Действительно, ощущение единства и молитвенного, и единства просто каких-то мыслей и устремлений. Ты понимаешь, что, в общем-то, по всему миру люди думают и понимают литургию и вопросы, связанные с учением церкви схожим образом. Это потрясающее чувство, когда удается поговорить на одно, да, может быть, на разных языках, но об одном. Вот, дорогого стоит, я считаю.
Получается, что мы просто вынуждены заканчивать. Ну вот, собственно, Илья Игоревич должен был бежать уже, он предупреждал заранее, что оставит нас одних раньше, чем у нас формально завершится эфир. Поэтому, резюмируя то, что он сказал, можно было молиться и видеть, как люди разных культур, дети разных народов, и носители разных языков в жизни претворили как раз лозунг, это девиз, название ассоциации Unavoce,
Единым
Unavoce,
глазом.
Unavoce dicentes, единым голосом взывая. И этот опыт, конечно, ценен. Я думаю, даже для тех, кто не является пока приверженцем пока или не будет никогда приверженцем традиционной святой мессы. Но я думаю, что такой опыт участия в Novus Ordo, в богослужении, да, святой мессы по новому чину, из нас имеют все.
Что вы имеете в виду? Опыт
Ну,
участия?
у нас у всех есть опыт участия в Novus Ordo, да,
Да.
святой мессе по новому чину. У всех. Далеко не у всех, кто является прихожанином храмов, где служится новая пореформенная святая месса, имели опыт участия в традиционном богослужении. Я думаю, что, может быть, многим это было бы полезно. Я не хочу сейчас вновь там, открывать вопрос литургических войн, да, и противостояний, чья месса лучше, чей хвост лучше, как вот была такая книжка в моем детстве, издавалась по биологии серия, там было у разных животных, там называлось «Чей хвост лучше?». Вот этого я сейчас обсуждать не хочу и не буду. Вот. Но я думаю, что подобный опыт был бы полезен многим нашим единоверцам, а? Тем, кто этого опыта не имеет. Так что не то, чтобы это была пропаганда и агитация, но подумать можно. Хотя бы раз в жизни посмотреть, а? Чтобы потом, если даже отвергать, то не голословно. Вот. Ну а в Рим
Суммарум понтификум.
посмотрим, что мы можем нашими слабыми ручонками тут, ассоциации Унавочи сделать. Что-то можем. Может быть, что-то сделаем к 26-му году. Посмотрим. Ну вот на этой ноте, не скажу оптимистической, но такой рабочей, да, ноте, может быть, сегодня нам и завершить уже передачу, тем более, что Илья Игоревич уже убежал. Да и эфирное время, как обычно, мы перебираем. Как только я веду передачу, так сразу мы перебираем эфирное время. Да, есть такая традиция даже у нас на радио. Так что давайте прощаться. Мы с Ириной остались вдвоем. Попрощаемся хором. Уновоцы попрощаемся. С Богом! Всего доброго,
Вот.
друзья! А
До
с вами была
свидания.
передача «Гости студии» на Радио Мария. Вел Станислав Стратинский. До свидания. До новых
До
эфирных
свидания.
встреч.